Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях Андрей Шалёпа, Антон Юденцев.
Привет.
Добрый вечер.
Привет.
Граждане задают вопросы, наверное, надо дать ответы. Вопрос номер один. Когда выйдет фильм?
Ну, фильм выйдет в следующем году. Вот. Точную дату мы пока назвать не можем, потому что она зависит от нашего договора с прокатчиками. Это мы решать будем вместе.
Прокатчика нашел? Не нашел?
Не, прокатчика мы пока не. Ну, прокатчиков мы нашли, но заговор ни с кем пока не заключили. Вот. А, можно сказать, что фильм будет к концу этого года готов, а вот дата релиза определится позже. Как только она станет известна, появится реклама. И будет сразу понятно.
Какова будет продолжительность фильма?
Фильм идет почти чуть больше полутора часов. То есть хронометраж истории час там 45. Плюс еще, конечно, есть там рекламные титры, открывающие заставки. Но история длится примерно час 45.
Много ли будет в фильме продакт плейсмента?
Ну, вот это очень хороший вопрос. К сожалению, те бренды тушенки больше недоступны, значит, и поэтому никто никакой возможности продакт плейсмент поместить в фильм нету.
А как же Уралвагонзавод?
Уралвагонзавод, ну, там подвиг Панфиловцев в основном стоял в том, что сжигали немецкие танки, а не и делали это герои-панфиловцы без
танков, поддержки наших танков.
Без поддержки наших танков. Поэтому не получается даже так.
Да нет, в таком кино, конечно, никакого продакт-плейсмента быть не может, поэтому нет.
В тизере было показано, как солдат произносит молитву перед боем, а потом произносит «За Родину». Данная сцена является художественной особенностью. Показать, мол, на войне были не одни безбожные коммунисты. Или Министерство культуры настояло на пиаре православия. Потому что подобное я видел и в Сталинграде у Михалкова. Продались?
Ну, во-первых, Министерство культуры абсолютно никаким образом не лезло в творческую часть. Вообще никаким, то есть никакого отношения. Полностью нам на откуп было отдано все. Никакого влияния, ни давления не оказывало. Эта сцена, естественно, появилась там, потому что мы хотели, чтобы она там появилась. Вообще фильмы, вообще сцены с молитвами какими-то там, они есть не только у Михалкова, там, да, но они есть, например, в знаменитых советских фильмах встречаются. Вот. Потому что все-таки к тому моменту было еще очень много верующих и потомков верующих. И молитвы, конечно, в любом случае звучали. И это, в общем-то, во многом наше личное отношение. Кроме того, молитва там звучит вполне, вполне конкретно. Эта молитва называется «Тропарь кресту». И, по сути дела, это молитва за Родину, которую произносили еще войны давным-давно, в древние века перед боем. Поэтому, в общем, это такая... Это, безусловно, так сказать, художественный прием, но для нас чрезвычайно важный.
Ну, вот это вот «За Родину», это вкратце пересказал просто.
По сути, да.
Была ли помощь проекту со стороны религиозных организаций и деятелей? Если да, то от каких?
Нет. Нет, никакой такой помощи не было.
Не, ну, может быть, среди, среди крауд...
Ну, а, не, ну, можно.
Мы же не знаем, конечно, за всех так.
Вполне возможно, да, что кто-нибудь, может быть, и переводил. Но,
ну,
да,
да, но это мы не знаем. Как-то, во всяком случае, известной помощи нет.
Да.
Много ли вот религиозных моментов подобного толка в фильме?
Нет, немного. Немного. Ну, просто не хочется пересказывать картину, понимаешь, Дима, да, то есть, но нет.
Ну, теперь переходим к самому главному. Сколько денег вы собрали и потратили на проект? И как осуществлялся контроль над расходами?
Ух. Значит, собрали все деньги, которые мы собрали при помощи краудфандингового сбора. Вся эта сумма висит и будет, я так думаю, висеть и доступна на нашем сайте. Это 34,5 миллиона рублей.
Это деньги. Это, извини, перебью, это то, что конкретно собрали через интернет.
Да, это деньги, собранные при помощи пожертвований через интернет. В эту сумму входит и первый самый сбор, который был еще на краудфандинговой площадке. То есть это с самого начала. Вот все деньги, которые мы собрали, они вот там на этом, значит, сайте отражены. Но помимо денег, которые мы собрали при помощи краудфандингового сбора через интернет, есть деньги, которые дало Министерство культуры. Это 30 миллионов рублей. Есть деньги, которые дало Министерство культуры и спорта Казахстана. Это порядка 19 миллионов рублей. И оставшаяся сумма вошла компания «Годин Entertainment». Вот. А общий бюджет картины порядка 150 миллионов рублей.
Да, пока.
Да, вот, на данный момент. То есть, возможно, во-первых, однозначно, что будут еще затраты на поддержку проката, но пока что производственный бюджет вот такой.
Ну, то есть, еще раз для тех, кто не понял, народ собрал 34 миллиона, Министерство культуры выдало 30, Министерство культуры Казахстана выдало 19, а все остальное выдала фирма «Гайдзин».
Да.
150, я, наверное, многие смогут отнять. И это еще не финал.
Это не финал, да. Ну, арифметика доступна, да.
Нынче. Не всем.
Не всем.
Не всем. Я заметил, что даже в недрах нашего кубла и то не все сосчитать смогли. Было очень странно для меня. Так, насколько отразился относительно небольшой бюджет на качестве фильма? Что хотелось добавить и что не получилось? Ну, наверное, вот небольшой ли это бюджет?
Относительно небольшой, это как посмотреть. По меркам голливудских фильмов, это, конечно, маленький бюджет. Не то, что небольшой, это просто маленький бюджет. По меркам российских фильмов, это небольшой бюджет, действительно. Но надо понимать, что... Задача нашего фильма – это только снять фильм. Эти деньги целиком уходят на производство. Там не содержится ни прибыль продюсеров, как это часто бывает.
Да.
Всегда.
Да, ни
мегазвезды.
Мегазвезд нету, актерских гонораров. Это тоже заметная часть бюджета. И даже у голливудских фильмов это заметная часть бюджета. Ну и в остальных местах, то есть, ну, максимально эффективно расходуются эти деньги, насколько я могу судить. Поэтому, конечно, он не такой уж небольшой, если вот исключить вот эти вот моменты. То есть нет звезд, нет прибыли продюсеров, нету совершенно невероятных по расходам экспедиций на Северный полюс или там в Ниццу, как это тоже удобно, да, конечно, съездить. Вот, поэтому, если посмотреть в пересчете на, ну, реальный, как бы, произведенный результат, то это достаточно нормальный бюджет, это,
да,
не очень скромный.
Согласен, я хочу добавить к этому, что по поводу того, что нам пришлось там сэкономить или не пришлось сэкономить, нигде нам не пришлось сэкономить в отношении каких-то изобразительных задач поставленных.
Ну, ключевое, все взрывается как надо.
Да, не только все взрывается как надо. То есть, перед тем, как начать снимать, мы рассказывали в прошлый раз, когда у тебя было, мы там делали отдельные ролики, была подготовка. На этой подготовке, собственно говоря, рождалось кино так, как мы его видели. То есть, если мы хотели что-то снять, вот мы говорили, давайте снимем это таким вот образом. Придумывали, как это будет снято. Так вот, я могу сказать, что все, что мы придумали, мы все реализовали. То есть, такого, чтобы мы экономили, потому что вот мы не можем это так снять, такого не было. И я должен сказать, что у нас был очень большой производственный период натурных съемок и очень большой производственный период съемок павильонных. Mm-hmm. Они были реально очень большие. Вот. И там все задуманное мы воплотили так, как задумали. Поэтому я могу сказать, это реально не маленький бюджет. Не маленький. Действительно, просто большая его часть была потрачена, не больше, а весь он был потрачен на вот именно производственные нужды. А что реально экономит, это действительно большие очень прибыли, которые закладывают подрядчики. Mm-hmm. Кино очень часто делается для создания кино. Огромное количество организаций, с ними заключаются договора подряды. Каждая эта организация закладывает достаточно серьезные прибыли. И вот это вот очень сильно раздувает бюджет. Кроме того, есть еще, например, накладные, ну, всякие дополнительные расходы. Ну, например, простой пример, командировка. Uh-huh. Можно летать в командировке бизнес-классом. Элементарно. То есть актеров тоже можно возить бизнес-классом. Ну, вот это все. И это, казалось бы, такая мелочь, но на круг это выходит огромные суммы, многомиллионные суммы. Вот у нас ничего этого нет, но это не влияет на качество картинки.
Я даже могу больше сказать, это такой из популярных вопросов, хоть он в списке отсутствует, почему, значит, вот собирались 60 собрать, ну, изначальная цифра 60 была, а 150, что же вы считать не умеете, и все, ну, или в таком духе там. Причины, ну, во-первых, в 2013 году мы собрались собрать 60, а А сейчас как бы кончается 2015, и любой желающий может провести нехитрую калькуляцию так называемой инфляции. Uh-huh. Вот, ну или каких-нибудь других ценностей зеленых, например. И понять разницу. А во-вторых, когда, значит, переходили к периоду съемок, мы с Андреем, ну, сидели и просто смотрели. Там были варианты сэкономить как раз. Uh-huh. Тогда бы сумма получилась меньше бюджета. Но мы как раз решили не экономить, а вот все, что необходимо для получения качественного кино, решили, значит, все и сделать. Это полностью отвечало нашим максимальным ожиданиям от фильма. Поэтому так.
Там еще часто, можно я еще добавлю чуть-чуть к тому, что Антон говорит, еще часто очень как происходит. Очень большое количество картин, особенно недорогих картин, они снимаются следующим образом. Есть бюджет, который выделяет инвестор, и картина в этот бюджет должна уложиться. При этом из этого бюджета, конечно же, берет себе большую часть продюсер, потому что иначе какой смысл работать с продюсером, если не забрать себе эти деньги? Они даже, это даже не как воровство, не как откат, это просто нормальный бизнес. То есть, допустим, бюджет там, 2 миллиона долларов, из них, допустим, там 500 тысяч забирает продюсер, а вот в остальную сумму надо вписаться. И вписаться в нее на самом деле всегда будет очень сложно, потому что реально почитать бюджет очень сложно. И тогда проект начинает экономить. И очень часто на съемках бывает так, что, допустим, элементарно какую-то там элементарную вещь реквизита, например, построить там декорацию какую-то, uh-huh. она, допустим, строительство ее там $500, но, значит, продюсеры, директора картины начинают складывать одно к другому, калькулировать, и приходит к выводу, что давайте не будем ее строить, сэкономим, сделаем что-нибудь по-другому, подснимем. И дальше весь фильм начинает состоять из таких заплат, чтобы вписаться в этот маленький узенький бюджет. И вот тут, да, происходит экономия. В нашем случае как раз и благодаря краудфандинговому сбору, который нас все время подпитывал, и благодаря ребятам, и благодаря тому, что нам действительно там помогало Министерство культуры, у нас в определенной степени можно сказать, что бюджет был открытым. То есть мы, конечно, старались вписаться в суммы, которые мы там калькулировали, но если вставал вопрос, строим мы там, допустим, такую декорацию или не строим, так этот вопрос да. однозначно строим, однозначно делаем.
Для непонимающих, когда смотрите, например, художественный фильм «Обитаемый остров», посмотрите, сколько там крупных планов лиц. Как только крупный план, значит, на декорацию денег не хватило уже. Ключевой, так сказать, вопрос – кто и как осуществляет контроль за расходами? Лично ты смотришь, как
деньги? Нет, я смотрю, конечно. Ну, я смотрю, это как бы… Контроль, в смысле, распоряжается деньгами Андрей, и его, он даже не один там… Ну, в смысле, задача.
Ну, народ, я могу рассказать, я сейчас расскажу. Значит,
я вижу все, конечно.
Дело в том, что кино – это вещь публичная. Кино будет показано в кинотеатрах, по телевидению и прочее. То есть это совершенно открытый проект. Кроме того, вот краудфандинговый сбор, который у нас есть, он подразумевает специфическое налогообложение. Uh-huh. Вот. То есть когда мы получаем целевые средства какие-то, то эти целевые средства, они должны быть потрачены только на вот конкретную цель, на которую они переводятся. Потому что если мы их не потратим, допустим, на кино, да, угу. то мы должны заплатить с них один налог. Если мы тратим их на конкретную цель, то мы платим за это другой налог. Это приводит к тому, что вся наша бухгалтерия совершенно прозрачная. То есть все затраты по картине, они все белые. Все затраты. И бухгалтерию ведут, естественно, бухгалтера, директор картины. Есть целый штат, на самом деле, административный, который занимается всем этим, расписывает четко. Изначально готовится документ сметный, то есть смета. Это план расходов. А потом, постфактум, после того, как мы все потратили, есть там, это называется, целые кипы подписанных документов, договоров, актов, все это обязательно, потому что без этого, на самом деле, не получить прокатное удостоверение. Поэтому кино, в принципе, это белый такой
прозрачный. Нет, единственный вопрос, который резонно возникает, типа, выложите, значит, это все в публичный доступ.
Все бумаги немедленно.
Все, чтобы мы немедленно все посмотрели. Ну, на самом деле, тут будут несколько проблем. Во-первых, часть договоров с подрядчиками содержит конфиденциальную информацию, их просто так нельзя выкладывать. Можно, скажем, сумму описать, но нельзя выкладывать.
Могут подрядчики не захотеть.
Они не хотят, они обычно об этом пишут, чтобы они, в принципе, не в восторге от того, чтобы все знали. Это мы открыто снимаем, а они-то работают не обязательно так. Ну, например, грубо говоря, актер получает сколько-то денег, почему он должен хотеть, чтобы знать, чтобы все знали, сколько именно он за это денег получил. Это по-разному бывает. Может, он согласен, но это. А во-вторых, сразу возникает такой резонный, а что это вы тут вот это вот. А почему вы этому, значит, столько заплатили? Да. А зачем вы это? И каждый же самый умный, он же каждый конечно, знает, как именно ему надо, виднее, как дешевле или как правильнее это снимать. И это вызывает просто
кривотолки.
Кривотолки, ненужную совершенно полемику абсолютно. Я могу сказать, что я все цифры смотрел, никаких сверхъестественных или даже не то, что сверхъестественных, а вообще даже ожидаемых.
Я бы так сказал, что поскольку это твои деньги, то ты за ними и следишь. Если уж совсем
примитивизировать. Грубо говоря, да. Там ничего.
Надо думать, сам не тратишь.
Не, ну кроме того, у нас, например, есть тебе договора с министерствами.
Вот конкретно про министерство. А вот Министерство культуры дало денег, оно какой-нибудь финансовый надзор осуществляет?
Да, оно осуществляет. То есть мы должны отправлять им отчеты о затратах. Надо сказать, что очень разумные эти договора, те и другие. То есть мы отчитываемся за эти деньги. У нас есть срок, в котором мы должны предоставить материал картины. То есть мы обязаны это сделать. Вот. Ну, в принципе, ничего такого тоже сверхъестественного, особо сложного нет. То есть есть бухгалтерские документы, которые объясняют, на что были потрачены те или иные средства.
Подчеркну, не надо путать финансовый контроль с творческим. Ни Министерство культуры Российской Федерации, ни Министерство культуры Казахстана, ни я лично, ну или кто-нибудь еще, творческий контроль над творческой группой не осуществляет. Это финансовое.
То есть никто тебе не диктует, делай так.
Да, это просто, то есть...
Ну... И даже православные на тебя не нападают.
Да, творческие тут...
Все готовы помогать, типа, ну если что-то надо, Андрей, мы сделаем, или, ну если сможем, конечно, понятно. И помогают, кто как может. Ну, мы там больше там.
Угу. Следующий вопрос. Каково лично твое впечатление от картины? Ну, по всей видимости, от того, что получается. Все ли удалось реализовать? Что, на твой взгляд, было самое сложное?
Ну, я так скажу, что когда картина задумывалась, я ее представлял одним образом. Когда она получилась, это не то кино, которое я представлял. Но я стараюсь, мне нравится то, что я вижу. Я вижу, в общем, мне нравится это кино, я с большим удовольствием уже его...
87 раз.
Раз 80 посмотрел, и мне еще предстоит посмотреть его примерно столько же раз. Поэтому оно, естественно, мне кажется безупречным. Вот, но нет, мне кажется, что получается здорово, местами лучше, чем я ожидал. Местами не так, как я ожидал, но в целом, по-моему, это отличное кино.
А сложное что было?
Сложного было на самом деле много всякого, но это были задачи, просто которые надо предстояло решать. И, честно говоря, команда... В какой-то момент у меня было чувство, что мы можем решить любую задачу. То есть она перед нами встанет, мы посовещаемся, придумаем, как решить, и решим. То есть, ну, проблем всяких именно рабочих это на любом проекте хватает. Это там и погодные обстоятельства, технические обстоятельства, и потом очень трудно всегда вписываться в сроки, потому что очень часто сталкиваешься с задачами, которые ты вот поставил ее, но ты никогда ее не решал, и тебе негде взять готовое решение.
А в сроки там важно, потому что там же смены...
Смены стоят денег.
Она денег стоит в любом случае.
То есть вот на натурных съемках практически, по-моему, у нас было, по-моему, всего 3 смены, которые нам пришлось переснять. Из них, по-моему, по погоде всего одна. И 2 по творческим обстоятельствам, потому что мы не успели снять так, как хотели, нам пришлось доснимать. Вот.
Это на самом деле очень хорошо.
Это очень мало. Кстати, еще должен сказать, что у нас там вот дальше есть вопрос по поводу авторской версии. Режиссерской версии, да. Так вот, я же хочу сказать, что у нас снято практически весь материал, который снят, он весь попал в картину. То есть у нас нет такого, что мы там 30 минут выкинули, которые мы можем куда-то вставить. Нет, такого нет.
Не, ну, минут, может быть, там и набежит, но не кадров, в смысле, не плана.
Не сцен. То есть это где-то там подкороченные какие-то сцены, подрезанные, но, в принципе, весь материал, который снят, все сцены, которые снимались, они все вошли в картину. Это тоже отличный результат. То есть мы не снимали ничего лишнего. И более того, даже обычно сцена, например, снимается... Допустим, мы какую-то сцену снимаем с 5 ракурсов, ну, предположим. Вот. И потом, ну, только с 2 ракурсов, например, входит. Ну, по каким-то причинам. Вот такого нет тоже. То есть все планы. Ну, потому что все делалось четко по раскадровке, на самом деле.
Да, да. Очень. То есть, в момент, когда мы начали участвовать в проекте, был не только литературный сценарий, но и режиссерский сценарий. И отрисованы раскадровки. И подготовлены это даже не раскадровки, а планы, кто, где, что, когда, значит. Я даже не знаю, как это описать.
Эта штука такая, да. Это была сделана такая специальная книжка. Каждый кадр был нарисован на плане сверху, помимо раскадровки художественной, то есть, да, как бы каким объективом это все будет снято. На плане сверху была нарисована локация, и где, откуда, каким образом это будет сниматься. Это для нас очень важно было, потому что мы снимаем танковый бой, и чтобы не запутаться в этих танках бесконечных, нам очень важно было понимать, где какой танк в этот момент находится и что конкретно попадает в кадр.
И вот, такая штука. И вот момент, когда начали, с тех пор в этом, до момента натурных съемок какие-то изменения были осуществлены, а в момент натурных съемок уже работали
по документам.
По документам этим,
да. Возникает такое чувство, что ты хорошо понимаешь, чем занимаешься.
Ну, я хочу сказать, что очень важно понимать, что кино делает команда. Причем команда большая, и когда все люди, которые в команде, они все как бы с тобой в одном, да, направлении думают и действуют, и воодушевлены, получается вот реально здорово. То есть это большое удовольствие. Одному, вдвоем, втроем, впятером не сделать такую работу.
А вот вопрос, так сказать, от себя. Вот в Соединенных Штатах там зачастую, практически всегда, вопросы про режиссерскую версию, они возникают именно из этого. Там практически всегда, когда съемки закончены, режиссеру говорят: всем спасибо, все свободны, приступаем к монтажу. Режиссер к этому никакого отношения не имеет. Монтажер – это отдельная специальность, и ему, в общем-то, под руководством продюсеров виднее, как монтировать фильм, из-за чего и возникают потом эти визги, крики: «Да я вовсе не это хотел». Многие требуют убрать себя из титров, даже бывают такие случаи. А у тебя как, ты принимаешь участие в монтаже?
Это, кстати, технология действительно в Голливуде такое есть, и, может быть, даже и у нас такое встречается. Наверняка есть, да. Когда режиссера, задача режиссера — это работа на площадке, потом у него кино забирают, и где-то делает режиссер монтажа. И в некоторых случаях это приводит, кстати, к отличному результату, потому что монтаж — это очень творческая задача, и не зря в Голливуде киноакадемия дает «Оскар» за лучший монтаж, то есть это режиссеры монтажа, которые действительно, они могут поменять картину,
да,
причем фантастическим образом.
Да, и некоторые режиссерские версии
уступают. Да, уступают.
Грусть,
но так бывает не всегда. На самом деле, мне кажется, я могу ошибаться, как это в Голливуде, но мне кажется, это вопрос, во-первых, контракта. И режиссер, безусловно, очень часто режиссер имеет прямое отношение к монтажу, то есть он сидит с режиссером монтажа за одним столом, и они вместе принимают решение, как лучше, потому что это зависит просто от степени вовлеченности режиссера в тот или иной проект. Да, в нашем случае у нас, конечно же, есть режиссер монтажа. Вот, Виталий Виноградов очень хороший режиссер. И огромную часть работы он сделал вообще самостоятельно, то есть ему отдавался материал, он собирал весь фильм, склеивал, используя сценарий, используя раскадровки. Причем это как бы это человек талантливый, он делает, как он сразу подкладывает какую-то референсную музыку, может какие-то референсные звуки подложить, чтобы понимать ритм. Очень большая важная работа, которую вот режиссер монтажа сделал самостоятельно. Но потом я и Ким, мы садимся вместе, отсматриваем весь этот материал, и дальше уже начинаем потихоньку полировать. Вот это очень-очень кропотливый, длительный процесс. Его, к сожалению, невозможно при всем желании сделать быстро. Не только потому, что это просто трудозатратно, но и потому, что ты просто не можешь сразу понять решение какое-то принять. Иногда бывает, что какая-то сцена, для того, чтобы понять, как ее решить, надо просто, грубо говоря, подумать несколько дней, чтобы она уложилась в голове. И поэтому процесс монтажа растягивается как иногда на многие месяцы. Ты уже смотришь уже готовое кино, и вдруг ты понимаешь, что вот ты теряешь, например, какую-то реплику, потому что за ней идет вот этот там кусок или там музыкальный какой-то фрагмент. И вот если их поменять, то все получится вообще круто. Это, к сожалению, очень часто происходит. Но вот именно вот эти вот мелкие-мелкие правки такие, они в итоге делают произведение цельным. Это очень важная штука. Это, конечно, эти решения, конечно, принимаю я и Ким. Мы как бы всегда советуемся. И, кстати сказать, потом еще есть...
Тут опять-таки надо многим пояснить. Наверное, ты не режиссер, я правильно понимаю, нет?
Нет, я являюсь...
Режиссер, наверное, Ким?
Ну,
значит, или вы оба режиссера?
На проекте работает два режиссера. Просто у Кима, у него гораздо больше режиссерский опыт, чем у меня, потому что в то время, пока я работал сценаристом, Ким работал режиссером. Поэтому у него и опыт работы на площадке большой, и очень большую часть команды Ким привел, лучших людей. Вот. И, в общем, я, естественно, на опыт упираюсь. Кроме того, у Кима актерское образование, что тоже очень важно. У меня его нет. Поэтому я тут, несмотря на то, что Ким меня существенно моложе, я очень-очень прислушиваюсь к его решениям. И всегда очень внимательно слушаю. Если я там принимаю какое-то решение, мне кажется, что нужно, вот, например, сделать вот так, а не так, я обязательно посоветуюсь, выслушаю его точку зрения. Иногда бывает, что он меня убеждает, что нет, надо делать не так. То есть это всегда принимается... Мы должны оба считать, что вот это надо сделать так. Если мы оба так считаем, тогда мы переделываем. И я хотел добавить еще, что к монтажу добавляется еще звуковой монтаж. Это тоже колоссально сложная вещь, которая тоже очень сильно влияет на восприятие. Согласен. И иногда она тоже может поменять и видеомонтаж.
Видеомонтаж. Да. По результатам звукомонтажа меняется видеомонтаж. Да. Бывает и такое.
Да, и музыка, причем она еще добавляет. То есть иногда бывает, что после того, как легла музыка, и ты увидел, как это заработало с музыкой, и тут ты опять хочешь сделать правки. Это, конечно, это кошмар для звуковиков и для тех, кто занимается видеоэффектами, потому что они все время исходят из того, что монтаж, что называется, залочен. Но, к сожалению, эти правки в монтаже возникают время от времени. Все, конечно, кричат, шумят, ругаются.
Но... Звук, на мой взгляд, вообще, особенно в подобных фильмах, когда-то давно, когда появились DVD, там, в начале 2000-х, тогда же ни у кого не было там приличного оборудования, а у меня было. Я на протяжении года про рядового Райана всем заходящим сцену высадки на Омаха-Бич, мы хором смотрели из-за дивана,
да,
потому что
конечно.
Там орало и бабахало, да, так, да. Что если этого нет, я не знаю, там, по-моему, 2/3 эффекта пропадает.
Абсолютно.
Я вот могу сказать, что по опыту работы ролика «Победа за нами», который мы делали, мы выбросили минуту, это вообще-то всего получилось 3:40, минуты, ну, история, а была 4:32, что ли, минуту готового материала с видеоэффектами положенными, всем, полностью сделанного, соответственно, оплаченного, и выбросили по результатам звукомонтажа. Ну, не получалось хорошо со звуком. То есть получалось перезатянутый, не так энергичный, не так.
Ну, потом все равно объяснили, песня у тебя не такая, как надо, и вообще все не так.
Да ладно.
Песня, ну как я.
Нет, там я просто, знаешь, фанарт они перемонтировали с такой какой-то бодрой музыкой, очень убрав, значит.
Не, ну это дабстеп можно, конечно.
Парням виднее.
Да, да, да. С дабстепом да получше будет всякое.
Мне даже кто-то прислал, разместил меня на стенке. Вот. Вот клип с нормальной музыкой.
Да. С дабстепом, в смысле?
Да, вот
блядь, за нами. Ну, конечно, любая вещь с дабстепом улучшается сразу.
Следующий вопрос. Ну, тут ремарку сразу сделаю. Куда планируете применить реквизит, в частности, форму, пошитую специально для съемок? Передадите для съемок других фильмов или оставите на будущее? Сразу выкрикну, что пока... Вдруг я решил по следам, не по следам, мне нужна была гимнастерочка сотрудника НКВД. Любые попытки обратиться куда бы то ни было приводили к тому, что на фильм «28 панфиловцев» вымели вообще все.
Да ладно, правда?
Да, нашли какой-то мешок, в который раньше форму упаковывали, но это та же ткань, из которой гимнастерка во Владивостоке. Поэтому
да.
Моя гимнастерочка, она аж из Владивостока. Ты все вымел, что было, и как теперь?
Значит... Не знаю, что там мы вымели, но у нас в нашей костюмерке сейчас хранятся костюмы действительно времен, значит, ну, это эпохи 41-й год, начало Великой Отечественной войны. Костюмы эти во многом уникальные, ни у кого таких нет. Куда их девать, решим, когда выпустим картину.
То есть такой вопрос еще
не стоит. Ну, нет, на самом деле, конечно, есть, например, вот есть организация... реконструкторов московская, которая нам очень сильно помогала, гарнизон А. Хорошие очень ребята, которые вот на съемках самой массовой сцены, которые были у нас в кино, они привезли свою форму и кучу своего оружия. В общем, очень сильно нам помогали, очень хорошие ребята. Вот. И на прошлый блок в 2013 году, да, весной, 14-й, весной 14-го, они нам привозили пушку. Ну, в общем, такие друзья наши, они, в общем-то, хотели бы купить. И нам говорили, что, ребята, мы бы хотели бы купить. Но такое решение мы не принимали. Мы знаем, что нам есть кому продать. Но пока картина не будет снята и не будет релиз, ничего с этой формой делаться не будет. Она будет у нас. И дальше мы подумаем. Вообще, парни, это замечу. Сокровище.
Да, парни, замечу, очень толковые. То есть, пока я задавал вопросы, как там гимнастерочку, сказали, что совершенно вот совсем недавно было совершено открытие, что все раньше думали, что на форме, ну, на этой, на гимнастерке сотрудника НКВД было 4 защипа, а оказалось 3. Крайне серьезно. Я упер.
Это Артём. Артём, да.
Молодец.
Артём, он очень специалист большой и вообще большой молодец. Кстати, он очень так большое влияние оказал на фильм, потому что он следил за всеми этими мелочами. Мы кучу всего узнали от него. Он, кстати, свой реквизит приносил совершенно безвозмездно, потому что он коллекционер, у него есть реквизит свой. И он вообще нам очень-очень помогал. И, конечно, без его участия проект был бы другим. Вот таких специалистов, кстати, очень немного.
Артему спасибо.
Да,
ну, теперь сразу переходим от хороших людей к плохим. Очень интересно, было ли во время работы над проектом противодействие со стороны пятой колонны?
Что такое пятая колонна?
Я думаю, это следующий, времен испанской революции.
Следующий вопрос: были ли на площадке массовые расстрелы и вредители?
Пятая колонна – это…
Короче говоря, коллаборационисты, в смысле, как бы враги, в общем.
А, враги.
Но как бы здесь, но враги.
Противодействие стороны врагов. Вообще нет.
Да просто это как бы на самом деле очень такой вопрос скользкий. Человек что-то конкретное же имеет в виду. Он же какую-то группу лиц, вероятно, под вопросом подразумевает. А нам трудно ответить. Никто фильму вроде отдельно не мешал. Существует определенная категория лиц, которым, например, как это, которые не гордятся историей, героической историей нашей страны. Они не гордятся не только подвигом панфиловцев или созданием фильма, ну и вообще любой. Поэтому они действовали в своем не специально против нас, а вообще в своем как это амплуа. И могли и про фильм, конечно, что-нибудь тоже какие-нибудь глупости писать, говорить. Ну, такие люди известны, но они не отдельно против фильма, они просто так
в общей, так сказать, струи. Ну, я это понимаю только как не то, что там тебе на съемочной площадке кто-то фокус сбивал, а типа отзывы в прессе.
А, ну вот я и про них и говорю. Кстати, в прессе-то в официальной, по-моему, особенно ничего такого не было, кроме там публикации Мироненко, но это вообще…
Ну, он последовательный, это вот я и говорю, пример последовательного… Не, он же не только про панфиловцев,
да,
он и до этого пару раз отличался.
Но нам это
никак… Ну, с моей точки зрения, вой поднимался там какими-то этими волнами припадочными, но, по-моему, на процесс производства…
Не, на процесс производства это никак не влияет.
Ну, это просто, на самом деле, мне кажется, как это сказать, такое похмелье вот эти вот там периоды перестроечного, постперестроечного.
Не, ну, есть еще там, есть другие категории, есть так называемые объективисты.
Которые за правду.
Которые за правду, но как в их представлении правда – это… У них же у каждого человека свое представление.
Ну, в том-то, да.
Вот, они говорят, а вот документов-то не… Как вы вообще можете воспроизвести полную картину боя, если, ну, фотосъемка не велась, там, видеосъемка не велась, в живых осталось мало кого из соответствующей роты панфиловской дивизии, да и вообще из панфиловской дивизии мало кто в живых остался. Как вы вообще это? Это у вас не может быть, значит. Снимите лучше про что-нибудь другое. Это главный их, собственно, как это, аргумент или тезис. Снимите что-нибудь более героическое, более известное. Или менее героическое, но более известное. Или, ну, а у каждого, значит, даже свое представление о том, что будет более известным, точным и героическим. Но на самом-то деле это очевидная глупость, потому что это художественный фильм, а не документальный. Если хочешь снимать более хороший художественный фильм, снимай более хороший художественный фильм. Но как-то автору навязывать это довольно… Ну, вот есть такая категория. Есть, значит, вот типа там товарищи, которые по любому поводу давайте опубликуем частично пару страничек из этого самого заключения военной прокуратуры 48-го года. Вот. А из 85-го не будем, ну или вообще там, значит, соответственно, из других источников не будем. Частично, как бы, осветим. Ну, эти то, не объективисты, эти
да,
уже
то,
более…
То, что совпадает с точки зрения…
С точки зрения, да. Но они это делают последовательно, безотносительно к фильму, они просто делают. А к фильму отдельно, как бы, нет, все-таки это требует усилий. Нужно же… Это же, чтобы бороться, нужно же энергия, нужна внутренняя воля и стержень какой-то, то есть побудительные мотивы внятны. Таких людей, их, как правило, нет.
Поэтому, ну, может быть, это и к лучшему.
Да, к лучшему, конечно.
Будут ли в театральной версии фильма указаны в титрах те, кто помогал проекту? Или добавите в расширенной версии?
Нет, это будет в театральной версии, конечно.
Я, честно говоря, не понимаю, а в чем сложность?
А там их очень много людей.
Ну, это нет, это ерунда.
Подразумевается.
Да, «Властелин колец» тоже очень…
«Властелин колец»
титры 15
минут.
Да нет, это понятно. Ну, людям просто кажется, что вот, ну, будет идти 15 минут.
Нет, это вообще не проблема, потому что у нас, на самом деле, по сравнению с «Властелином колец» или с любым другим голливудским фильмом, группа-то, в общем-то, маленькая. И людей задействовано гораздо меньше, чем это бывает. Я помню, как-то я пришел на кинокартину «Матрица», часть вторая, и нам обещали в конце картины ролик из третьей «Матрицы». И вот, значит, закончился фильм, а ролика нет, пошли титры. Мы сидим, ждем. Посидели минут 5, значит, в зале зажгли свет и говорят: ну, вы выходите. Мы говорим: мы не пойдем, говорим мы, потому что нам обещали ролик. И мы его дождались. Мы ждали 15 минут. 15 минут шли титры, причем шли довольно бодро. Я даже затрудняюсь сказать, какое там было количество людей.
А ведь тогда это пленка была, это дорого было.
Это, да. Соответственно, вот мы, конечно, всех разместим в театральной версии. Иначе какой смысл? Что это за расширенное? Нет. По поводу авторской версии, если авторская версия и будет, я думаю, она будет, но будет она совершенно не потому, что что-то не вошло в картину, а потому что есть, поскольку эта картина наша, и у нас там есть всякие личные творческие амбиции, то я, например, если бы мне бы очень хотелось посмотреть, как эта картина будет выглядеть черно-белая. Вот. Но выпускать в театральный прокат черно-белую картину сомнительно, в общем. Сам бы я хотел иметь такую версию.
На мой взгляд, очень толковый ход. Я просто с детства помню, что всегда приклеенная по ходу хроника, когда кино было черно-белое, и хроника была черно-белая, то это все время создавало некий эффект документальности.
Да,
поэтому вообще,
сами... Ну, там еще и световые решения.
Да,
в художественном смысле.
Дело в том, что эта картина вообще, она. Я видел наш оператор Никита Рождественский, он показывал. Есть такое понятие грейдинг, это когда картина раскрашивается непосредственно. Красится всевозможными специальными там, на специальном оборудовании, специальным там, программным способом. И он показывал, дело в том, что просто убрать цвета или сделать, чтобы картина была черно-белая, это совершенно разные вещи. То есть черно-белое изображение – это очень выпуклое и на самом деле очень красивое изображение, которое тоже можно по-разному подать. Я видел кадры нашего фильма в черно-белом изображении, это здорово. Вот я бы хотел такую версию иметь. Это во-первых. А во-вторых, поскольку кино будет идти в кинотеатре, оно будет идти со звуком 5.1, как минимум. Вот. Но я также видел, значит, мы делали сцены в стерео. То есть такая, как бы сказать, как это, стилизация под советское кино, но хороший качественный звук в стерео. Вот что бы я хотел в авторской версии, я хотел бы иметь черно-белую картину со стереозвуком. Это будет интересно. Вполне возможно, велика вероятность, что такую версию мы выпустим.
Толковый ход. То есть меня приводят в недоумение попытки, а давайте черно-белое кино раскрасим.
А мы, кстати, напишем, конечно, чтобы вы не раскрашивали потом. В самом начале.
После проката выложите фильм в свободный доступ или планируете продавать копии фильма на дисках или через платные подписки в онлайн-кинотеатре?
Во-первых, эти вещи друг друга в принципе не исключают. То есть выложить в свободный доступ и продавать на, грубо говоря, в iTunes, скажем, Google Play, это не взаимоисключающие вещи по разным причинам. Ну, например, там HD-версия так, а это так. Ну, бывают всякие варианты. А правильный ответ – да, рано или поздно, ну, в смысле, после проката, конечно, версия появится в свободном доступе. Мы, конечно, не будем ее выкладывать там, где ее... туда, где ее все ожидают найти, потому что это неправильное место для как это, популяризации. Поэтому версия будет доступна в каких-то легальных источниках. Угу. Вот, например, одно из приложений, это прямо следующий вопрос, я их читал. Будет ли она доступна внутри игры, нашей игры War Thunder, мы ее делаем. Это хороший пример. Это технически непростая задача, которая потребует решения ее делать. Возможно, мы ее реализуем. Хорошие идеи. Вот. Но вот это пример легального источника. Она доступна, она бесплатна. Игра бесплатная, я замечу, поэтому и доступна. И скачиваешь, смотришь, но при этом не то, что там, где все ожидают найти, и заходишь, и там, значит, это есть. Популяризовать такие места мы все равно не станем, то есть никакой ссылки, значит, туда не будет. А версия в свободном доступе рано или поздно появится. Потому что это народный фильм.
Потому что это неизбежно.
Ну, во-первых, это не будем. Свои вещи своими именами называть, конечно, они появятся все равно. Там.
Да не, но в бесплатном доступе она будет, Антон говорит. Да. Так что-то. Ответ – да.
Насколько широким планируется прокат картины?
Без прокатчика такие вещи отвечать сложно. Наша задача – обеспечить максимально широкий прокат, в том числе за пределами нашей необъятной родины. Конечно, пока нет финальных договоров, угу. мы ни количество экранов, ну, такие вот вещи назвать не можем, но это и странно было бы. Нужна дата, нужны расписания кинотеатров. Наша задача – найти такого прокатчика, который обеспечит максимально что-то.
Ну, да, наш план такой. И мы его, в общем-то, реализуем, безусловно. То есть мы, вот выбрав прокатчика, мы будем, естественно, реализовывать план самым широким прокатом выйти. То есть
и это же относится к вопросу, а там, когда будет прокатываться фильм.
Да.
Вопрос «когда» он тоже связан с этим, потому что есть расписание фильмов, кинотеатр не будет вместе с Джеймсом Бондом, абстрактным Джеймсом Бондом проката. Угу. Ну, потому что ну, да, зритель же, да. он не может сразу на два фильма одновременно идти, он может только на один. Соответственно, значит, есть соответствующие хорошие места в расписании, когда при этом сезон еще высокий, не в июле, например, ну, я сейчас условно называю, да, то есть, соответственно, вот в зависимости от договора с прокатчиком и от расписания будет и когда, и ширина проката.
Ну вот совершенно очевидно, да, что если Республика Казахстан выдала денег, то там с прокатом, наверное, попроще договориться. А совсем далекий зарубеж какой-нибудь там, Китай, США, Германия.
Мы сейчас ведем переговоры. Этим занимаемся мы, просто я могу сказать сразу. Не в смысле, что это у нас права, а в смысле мы занимаемся отдельно от...
Этим занимается Антон.
Просто этим я занимаюсь, да. И мы сейчас ведем разговор. Китай сложный рынок, он большой, конечно, но он сложный, потому что там есть государственное утверждение, там есть комитет, который говорит, можно или нельзя. Есть квота на зарубежные фильмы. Чтобы фильм вышел, он должен быть утвержден комитетом, и их определенное количество только фильмов, которые могут выйти. Соответственно, это не такая простая вещь, как даже если есть интерес. А интерес есть, потому что есть интерес там, к нашей игре. Мы участвуем в создании фильма, поэтому некоторый интерес есть. Поэтому я надеюсь, что будет и в Китае тоже. Это одна из стран, про которую можно говорить как раз.
Что здорово.
Ну, с Европой, на самом деле, такая же ситуация. То есть просто есть задача. Чтобы кино было там, прокаталось. Мы ее, безусловно, решим, так или иначе, как-то.
Ну, в крайнем случае, значит, существуют цифровые способы, которые становятся все более и более популярными в последнее время.
И, кстати, приносят все больше и больше денег это распространение. То есть, ну, это, рынок этот растет просто как на дрожжах, на самом деле, цифровая дистрибуция.
Поэтому так или иначе попробуем достучаться и... Конечно, будем говорить откровенно, в отличие, например, от Китая, американцам менее интересен подвиг советских солдат. Им вообще есть группа лиц, которым интересны подвиги воинов Великой, ну, Второй мировой для них. Но, конечно, они предпочитают там видеть Брэда Питта, да, ну, в смысле, в Шермане.
Вопрос тебе как к сценаристу. Сценарий писался по традиционной схеме.
Значит, вообще в драматургии есть понятие акта. То есть обычная драматургическая, самая такая простая драматургическая схема истории – это три акта. Вот, то есть, собственно говоря, первый акт – это завязка истории, второй акт – это непосредственно раскрытие истории, третий акт – это поворотное событие в конце истории. По сути дела, количество актов – это количество поворотных событий в истории. Вот в американском кино, например, это особенно характерно, это очень на мультиках вот американских, вот этих хороших, дорогих мультиках, DreamWorks, там, Pixar, там вообще очень четко, очень…
Как учебник.
Да, как учебник, глубоко проработанные сценарии. И там вот 5-7-актная схема, потому что поворотных событий очень много. Безусловно, что для того, чтобы кино было смотрибельным, для того, чтобы история держала, невозможно нарушить закон драматургии. Вот. Но при этом есть понятие такое линейного повествования классической советской киноповести, когда у тебя там не история какого-то там персонажа, история любви этого персонажа, параллельные события. Да-да-да, и там прочее. То есть, когда просто используется классическая схема раскрытия, например, персонажа. Вот. А в советской киноповести обычно всегда бралась за основу какая-то невыдуманная история времен войны, и она рассказывалась. Но при этом, безусловно, все равно соблюдая схему, трех- или пятиактную схему. Мы, естественно, тоже, я, естественно, как сценарист на это опирался, но, в принципе, это линейная структура советской киноповести о войне.
Как много исторических документов использовали в фильме?
Они продолжают использоваться, на самом деле. То есть для того, чтобы сделать любое кино историческое, ну, если к этому... Это вопрос подхода. Вот. Исторические документы используются с момента еще разработки сценария до его написания и до того момента, когда фильм все релиз, потому что даже на постпродакшене могут возникать какие-то вопросы, какие-то там что-то, где-то что-то может там вызвать сомнения. И, в общем, более того, мы этой темой увлеклись очень сильно. То есть изначально, там, когда я брался за сценарий, знал гораздо меньше об этом участке войны и гораздо меньше этим интересовался. По мере того, как я что-то узнавал, я этим увлекся. И вот использовались, и в основном использовались, ну, использовались, безусловно, художественная литература, книги там Бауржана Мамышулы, Бека, использовались интервью, использовались книги Драбкина, есть воспоминания, в интернете есть воспоминания, дневники, письма старые, кстати, использовались. Куча фотографий, потому что вот как раз материалы, касающиеся деталей, это в основном фотографии. Вот. Причем вот тот же Артем, например, Кокин, который нам помогал, у него очень большой архив этих фотографий и в цифровом виде. И он мог же там, по нашему требованию, мог нам достать фотографии, объяснить, показать, рассказать, почему это именно 41-й год, и что это за часть, и где это. Ну, фото и кинодокументы – это вообще, ну, такой основной материал, на который надо опираться. И, кстати сказать, очень много фотографий было постановочных, и очень много кинохроник постановочных, причем как немецких, так и русских, что, в общем-то, естественно. И вот отличить реальные, то есть боевые фотографии от постановочных тоже надо уметь. В принципе, вот историки, которые этим занимаются, они это умеют. И вот эта работа, она до сих пор ведется.
А привлекали ли ветеранов Великой Отечественной в качестве экспертов? И все сегодняшние фильмы про войну – это жалкие комиксы на тему исключения «Брестская крепость». Это где мы ветеран пишет, я так подозреваю. Который на раз всё определяет. Ветеранов привлекали?
Ну, нет. Честно признаюсь, так, чтобы прямо вот привлечь ветерана к фильму, вот именно непосредственно к работе над картиной, нет. Но ветераны, к сожалению, просто уже люди очень сильно немолодые.
И те, которые остались.
Которые остались в живых, да. И вот так вот мой дед, например, вот он в этом году умер, а фильм мы делаем давно. И хотя он был в очень хорошей форме, естественно, он знал там про картину и про то, что я этим занимаюсь. И он что-то мне рассказывал, все, что о войне, он ветеран войны. Но это так трудно, честно говоря, использовать. Я мог какие-то вещи использовать из того, что он мне рассказывал, но крайне немного.
Мне, честно говоря, вообще непонятно. Это, знаешь, возможно, не совсем там корректный пример. Это когда Джеки Чана спрашивают, слышь, а ты вот там чемпионов-то вообще зовешь? Ну, там, которые действительно биться могут. Он говорит, ну, конечно, зову, только вот чемпионские навыки. Для съемок фильмов, они, вы не поверите, абсолютно не годятся, потому что то, что там смертельно пожизненно, на экране вообще не видно, как он его там просунул, стукнул, и поэтому все надо строить совершенно по-другому. Поэтому мне кажется, что ветераны...
Ну, там отдельно еще, что ветеранов конкретно Панфиловской дивизии, это еще более сложная, значит, история. По очевидным причинам. Угу. Стрелковые соединения.
Там мало очень осталось. Ну, в общем, не довелось. Вот прям так пригласить консультанта-ветерана нет. Вот у нас, например, по артиллерийской части был консультант, и он есть. Угу. Это Андрей Павлович Рагулин, преподаватель, в частности, артиллерийского училища. И вот человек, который нас консультировал по всем там нюансам работы артиллерии. Вот он, да, мы его пригласили, он нам рассказывал о том, какие команды звучат, даже написал перечень, кучу всякой полезной информации дал и рассказывал о том, как это делалось во времена войны. Кстати, команды, артиллерийские команды времен войны от артиллерийских команд нынешних, оказывается, отличались, звучали по-другому. Вот он тоже...
Кричали огонь, не кричали?
Нет, огонь, естественно, кричат, но не, так сказать, в определенных случаях. Просто изменились там сами заряды, немножко поменялась терминология, ну и какие-то вещи. То есть общая схема ведения там артиллерийского огня, естественно, осталась, там математика. Угу. Но какие-то вещи поменялись. Вот. Он вот нас в этом вопросе консультировал. Я очень надеюсь, что ему будет не стыдно увидеть, как работает артиллерия у нас в кино.
Практически во всех современных фильмах в угоду красивой картинки совершенно отсутствует или сильно придушена психологическая составляющая, то, что заставляет зрителя испытывать сильные эмоции. Каждый актер при этом как бы живет в роли. Как считаете, зритель будет только видеть или еще и ощущать себя в шкуре героев?
Это зависит от зрителя. Надо посмотреть кино и вот уже... Надо что тут говорить.
Ну, в целом, в общем.
Мы, конечно, видим в себе, что все это будет производить впечатление.
Но... Я, конечно, не знаю, на мой взгляд, искусство оно именно напрямую к эмоциям,
конечно,
и обращается.
Конечно.
Если до ваших эмоций не достает, либо это плохое искусство, либо с вами что-то.
Ну, я вообще не склонен соглашаться с автором, что современная, значит, в угоду красивой картинки жертвы — это скорее шаблонность используется, но. Большая часть кинофильма все-таки пытается
вызывать к эмоциям, да.
Вводит историю любви как раз для этого. Это же не...
Я бы даже сказал, что у многих очень даже получается.
Да, конечно, да, конечно.
Я «Головоломку» смотрел, я не дважды заплакал.
Не, я, кстати, вообще считаю, что вот мультики, на мой взгляд, вот драматургия и вообще кинодраматургия, она сейчас вот просто главным образом, как мне кажется, ну вот как ты правильно говоришь, как учебник, она вот в мультиках просто...
Нет, я хочу сказать, на картинке-то они явно не экономили, как Pixar, когда делали, а тем не менее удержать сложно.
Вопрос Антону Юдинцу. Здравствуйте, Антон. Будете ли вы создавать еще какие-то игровые проекты в сеттинге Второй мировой? Как говорил Дмитрий Юрьевич, если сегодня игры воспитывают молодежь, то нужно создавать их нам, а не впитывать чужой взгляд из-за бугра. Обратите внимание на идею игры Heroes and Generals. Создатели клепают ее, попивая пиво, а интерес все равно большой. Хотелось бы от вашей замечательной компании чего-то подобного.
Я не знаю, как Heroes and Generals создается, попивают они там пиво или
я
нет.
Я тоже. Ну, людям
наверняка попивают.
Наверное. Возможно, да. К сожалению, мы одни за всех создавать все игры не можем. Сейчас у нас все силы сосредоточены на нашей игре «Гром войны» War Thunder. Это требует всех усилий, значит, всех сотрудников. И мы пока без остатка полностью поглощены текущими задачами. Сказать, что, значит, конечно, ну, наверное, это не последняя игра, которую мы делаем. Называть какие-то определенные планы про следующую игру я не могу. Heroes and Generals я играл. Uh-huh. Могу сразу сказать. Потому что как раз тематика схожая. Есть интерес, в смысле, ну, у меня профессиональный интерес, я имею в виду, я некоторое время поиграл. Ну, сказать, что она прямо меня, значит, невероятно восхитила, я не могу, хотя игра вполне ничего, но играл я игры и лучше. Ну, на мой взгляд, это я не хочу обидеть, значит, коллег по индустрии. Ну, не потому, что они, попивая пиво, делают, а... Я сейчас имею сугубо технические всякие соображения, там картинка не в тех местах красивая, там, и что-то не технологии устаревшие, там, я такой очень имею в виду, профессиональный подход имею в виду, мне она этим не понравилась, а не геймплеем, ну, не вполне, значит, я считаю, что она не уровня, грубо говоря, всяких Call of Duty. Вот, а следующую игру я пока называть не могу, потому что мы ее не делаем. Как начнем? Значит, ну или через некоторое время после того, как начнем. Да, конечно, если это известно, анонсируют игры всегда спустя заметное время после его производства. Поэтому даже если бы мы уже делали, я бы, как бы, получается, тоже не мог бы сказать. Потому как тогда бы это был анонс. Но сейчас мы не делаем.
Ясно. Снимается ли параллельно фильм о фильме? Интересно собрать все и цельно посмотреть со стороны. Ну, это, видимо, народ смотрит маленькие фрагменты.
Да. Конечно, снимается. Это, честно говоря, гигантское количество материала. Просто гигантское. Я даже с ужасом думаю, как вы...
Его еще монтировать.
Да, как его монтировать, что оттуда брать, что оттуда выбрасывать. Это огромное. Да, снимается, мы сделаем обязательно, конечно.
Ну, я могу сказать, что масса материала, ну, не такая, конечно, масса, как снимается, но заметное количество информации доступно в виде практически ежемесячных роликов, которые Андрей выкладывает, ну, снимает про работу над фильмом и выкладывает на своем канале.
Так что личное мнение озвучу. Мне вот далеко не всегда это нравится. То есть в кино есть специфическая магия, когда ты веришь в то, что происходит на экране, потом... а когда тебе занавеску сдергивают, смотрите, все не настоящее.
А там мотопейнт какой-нибудь.
Да, да.
Офигеть! А я верил, что Макена прямо с каньона, а там.
Не, ну кстати, в нашем.
Я был удивлен. Я про золото Макена.
Да-да-да.
Давно, конечно, это было.
Там тоже там был мэтт-пейнтинг, тогда же есть.
Сплошной мэтт-пейнтинг.
Да, тогда же на пленку снимали, и это было очень-очень давно. А тем не менее, да?
Тем не менее, там. А такие виды, да?
Да. Ничего себе, это все нарисовано было.
Ну, не все, но там было нарисовано.
Сейчас смотреть очень смешно. Там стоящие на солнечном месте люди, от которых пять теней падает в разные стороны. То есть там какие-то жуткие прожектора. Ну, что далеко ходить. Даже в художественном фильме «Нечто». Не самый древний фильм, но тем не менее там все нарисовано практически. Люди ходят по белой дорожке, а остальное пририсовано, где там тарелка пришельцев.
Особенно в HD ремастере сразу начинаешь видеть все вот это.
Ну, не надо такое смотреть.
Не надо смотреть
HD. Ну, конечно, это вообще.
На этом мы отвлеклись. Где проходили съемки?
Съемки проходили. Значит, у нас было несколько блоков. Если говорить о натурных съемках, съемки проходили в Ленинградской области. Uh-huh. Сначала мы снимали недалеко от поселка Агалатово, а потом мы снимали недалеко от поселка Подгорное. Это, в принципе, близко. Это такой северо-запад Ленинградской области. Кроме того, мы снимали в Ивановской области, в Тейковском районе, в деревне Першино. У нас была туда экспедиция. А еще мы снимали в Ладейном поле. Вот, ну, такой, вот такая вот география съемок. И все павильонные съемки, которые у нас были, мы провели на Ленфильме. На своем любимом, который мы очень любим. Это наша любимая киностудия. Как только у нас есть возможность, мы бегом туда.
Каждую свободную минуту.
Ну да. Ну, то есть, если у нас на самом деле мы дружим очень, это как бы. И у нас так повелось, что если мы проводим видеопробы, кинопробы в Ленинграде, в Петербурге, то мы обязательно проводим их на Ленфильме. Вот. И студия. К нам очень тепло относится с самого начала проекта, дает нам всегда очень хорошие условия. И, в общем, всегда можно договориться. В общем, Ленфильм – это такое место, где, даст бог, мы будем и дальше снимать. Сейчас он, кстати, возрождается, это очень приятно. Наблюдать, что там туда приходит проект, там движуха какая-то появилась. В общем, дай бог, Ленфильм будет жить.
Как в фильме будут поставлены боевые сцены? Будут ли они такими же динамичными и детальными, как, например, в фильме «Мы из будущего 2»? Или этому уделяется второстепенное внимание, особый упор будет сделан на сюжет в ущерб зрелищности?
Противоречивые вопросы. Одни хотят... Это я просто предыдущий вспоминаю.
Да.
Мы рассказываем про бой, поэтому очень много в кино – это боевые сцены. Вот, причем мы не просто рассказываем про бой там, как-то абстрактно, а наша задача, в частности, рассказать о том, как воевали. Поэтому, конечно, боевым сценам уделено очень большое внимание. Значит, что касается сцены «Мы из будущего 2» боевой, она, конечно, лихая, очень там, круто все друг друга мочат. И вообще-то, если так сказать, с точки зрения ремесла, она здорово сделана. С моей точки зрения, с точки зрения зрительской, с моей личной точки зрения, это полная каша, потому что кто в кого куда... Ну, это правда, скорее всего, такая задача и стояла как раз, показать вот такую вот неразбериху и кашу. Вот. У нас воюют, грамотно воюют немцы и грамотно воюют наши, поэтому никакой каши нет. Есть бой тяжелый, страшный, но очень такой правдоподобный. Это была наша задача, поэтому наши боевые сцены будут выглядеть по-другому, но, я думаю, не менее зрелищное и не менее впечатляющее.
Интригу фильма, основную интригу фильма, как именно солдаты с недостаточным, ну, как по меркам правил войны, недостаточным вооружением смогли сдержать натиск немецкой армии, танковых соединений, нельзя показать, изобразив беспорядочное сражение. Не будет понятно, как именно после этого. Поэтому стараемся изображать четко, но, конечно, так как это и есть интрига фильма, боевым сценам уделено заметное, ну, одна из интриг фильма основных, заметное внимание уделено боевым сценам.
Ну, то есть должно быть понятно, как это было. Вот дело в том, что это вот, мне кажется, в этом есть некоторая такая редкость нашего проекта, потому что кино о войне очень редко рассказывает про нюансы и детали боя. Обычно всегда действительно в кино есть некая история чья-то, и война почти всегда является такой мизансценой, такой декорацией к какому-то событию. То есть, и поэтому в подавляющем большинстве случаев, не всегда. Угу. Кстати, вот «Спасение рядового Райана», это преснопамятно, это один из редких фильмов, где, в общем-то, если внимательно смотреть, можно понять, как устроен бой, угу, как они воюют. Вот этим, кстати, мне кажется, он очень сильно зрителей и в свое время и купил, потому что ты видишь, как это происходит, и у тебя как бы складывается картина. И, кстати, между прочим, потом вот Том Хэнкс со Спилбергом продюсировали сериал «Band of Brothers», угу, и сериал «Тихий океан», да. Отличные фильмы, этот и другой. И там это присутствует. И это жутко, страшно. Иногда это там каша и неразбериха, но это всегда оправдано историей. Но ты видишь, как это происходит. Вот это такой, да, хороший для нас был очень референс. В частности, мы, конечно, к этому присматривались.
Просто изобразить героизм, как типа вот вас 300 и 10 тысяч, можно, но не все понятно. Не отвечает на вопрос, ну, который возникает резонно. А как быть так, чтобы и я тоже был, значит, справился?
Да, совершенно верно.
Поэтому, несмотря на задачу изобразить боевые сцены зрелищно, это задача изобразить конкретный бой, в смысле, рисунок боя, тактику,
угу,
боя.
Угу. Возрастные ограничения будут?
Полагаю, 12+ максимум. То есть, если получится, может быть, и понизить.
Ну, там это вопрос такой, который надо уже решать ближе к...
Да. Но я бы хотел, конечно, максимально понизить рейтинг. В принципе, мы все сделали для того, чтобы рейтинг был максимально невысокий. Да, потому что...
Людей там убивают, надо понимать сразу. Это война, и там убивают людей, конечно. А там кровь, кишки, вот это значит...
Да, тут мы как бы... Нет. По-другому немного это все решили. Но потому что я считаю, мое личное мнение, что это фильм, на который должны идти мальчишки. На самом деле дети должны посмотреть, потому что это же как раз то, что воспитывает детей, подвиги. Поэтому тут чем раньше ребенок сможет это посмотреть, тем лучше.
Ну, пойдут-то взрослые, конечно.
Ну, конечно, пойдут взрослые, но пусть пойдут,
ну,
с детьми.
Пусть с детьми пойдут, да. Вот это правильно, да.
Жаждущие хардкора могут смотреть фильмы ужасов. Там. Не, все, что вам нравится, есть там, здесь про другое.
Не, на самом деле фильм все равно, как бы мы ни старались сделать его максимально... Что, это фильм о победе.
Угу.
И хочется, чтобы зритель испытал в конце подъем и какую-то эйфорию и гордость. Но это все равно тяжело.
Погибают.
Но это тяжелое кино все равно. То есть, как бы, как я бы хотел, чтобы все-таки люди испытывали эмоции, и эмоции сильные. Я думаю, что все равно местами будет страшно и тяжело. Но никуда не деться, это же фильм все-таки про войну.
Будут ли в картине герои разговаривать на казахском языке?
В картине будет несколько реплик на казахском.
Ну, то есть, поскольку надо, ну, в том числе было сказано.
Ну, конечно.
Да,
ну, конечно, да.
Бойцы друг к другу будут обращаться в том числе и так. На сколько процентов готова картина?
Это, конечно, такой крутой вопрос, потому что, значит, картина целиком снята. Весь материал снят, это огромный объем работы. Основной, самый дорогостоящий. Сейчас идет постпродакшн. Она целиком смонтирована.
Угу.
Более того, практически целиком сделан звук. Он еще пока не перезаписан. Я, по-моему, рассказывал, что такое перезапись. Ну, в общем, перезапись – это отдельная задача. То есть звук сначала весь разрабатывается, потом он делается премиксы, и потом этот звук перезаписывается на специальном оборудовании. Вот в перезапись мы только-только вошли, сейчас входим. Но звук сделан, написана музыка, записан хор, в общем, со звуком огромная работа тоже проделана. Вот. Но картина, еще очень много всего предстоит сделать и с видео, и со звуком, поэтому...
Понятие процент готовности, он может подразумевать две вещи. Процент готовности хронометража, сколько готово в финальном качестве, и процент готовности объема работ. Процент объема работ, конечно, большая часть позади,
uh-huh.
А хронометраж, ну, пока финально не сделан, значит, вообще трудно сказать, ну, готовы только элементы, которые в трейлере есть, сцены эти готовы,
uh-huh.
Соответственно, это большой кусок.
Есть, готовы больше.
Ну, больше, да.
Готовы больше. На самом деле, дело в том, что тут еще какая ситуация есть. Это вот, знаешь, это вопрос, например, о строительстве. Вот на сколько процентов готов дом? Например, в доме проложены трубы и проложены провода. Но в нем нет ни света, ни водопровода, ни канализации. И пока этого нет, то в доме нету. Вот если сказать, ну как, готов, канализации нет, электричества нет. Но на самом деле... Это дом уже очень близок к тому, что к нему подключат воду и включат
Согласен.
Свет.
Согласен.
То есть, вот тут тоже та же история. То есть, в фильме очень много готовых элементов, но их еще предстоит собрать и включить, вот, грубо говоря.
По видео, процент по хронометражу, процентов 25, наверное, уже готово более-менее. По звуку, ну, перезапись мы даже... Вот,
ну, чистового качества.
Да, чистого качества. Uh-huh. Я говорю про финальное качество. А по процентам завершенности работы, ну, понятно, что мы давно уже экватор прошли.
Конечно, конечно.
Ну, вопрос, мягко говоря, странный, ответить на него толком невозможно, потому что оно выглядит совершенно не так, как со стороны кажется.
Ну да, да, так это скажем. Вот такой нюанс.
Будут ли в начальных или конечных титрах фильма фрагменты видео или фото мемориала 28 героям панфиловцев? Это надо, ну, не надо?
На мемориалов, на самом деле, 28 панфиловцам, слава богу, много. Вот. Если речь идет, да, мы в фильме памятники будут, да, там увидим.
Угу. Предусмотрен ли бюджет на рекламу? Как планируется продвигать фильм? То есть со своей стороны сразу скажу, что американцы, они редко объясняют, сколько денег ушло на рекламу.
Да,
и когда говорят, что фильм за 100 миллионов долларов, там вполне бывает, что за полтинник сняли, а 50 ушло на рекламу. Но разницы никто не поясняет. Вы поясняете, какой у вас бюджет на рекламу?
А также бывает наоборот. Все знают, за почем музыканта снял Родригес, но никто не знает, во сколько это обошлось. Ну, малоизвестная информация. Да. Но... Значит, ситуация такая. Говорить про бюджетную рекламу без договора с прокатчиком – это несерьезно совершенно. Даже если говорить про прокат в России. Потому что это и есть предмет разговора с прокатчиком.
Не все понимают, но прокатчик, как правило, хочет некий процент.
Да,
и
за
таким
это,
образом
за это.
Готов участвовать в рекламе.
В прокате есть две основные части. Это дистрибьюция, это, собственно, размещение по кинозалам. И остальное прокат – это реклама, маркетинговая кампания. И в зависимости от условий, кто что делает, кто сколько вкладывает, кто как делит, соответственно, проценты и чего вы хотите достичь, эти, значит, все это разнится там и плавает в разные стороны. Говорить пока, ну, пока с прокатчиком контракта нет, говорить реально о том, какой, кто, какой, куда маркетинговый бюджет запланировал, трудно. Я могу сказать сейчас, что вот эти вот, этот бюджет, о котором мы говорили, это производственный бюджет. Никто тут нет, ну, нисколько денег на маркетинг вообще. И вообще-то мы, в принципе, производственная студия, ну, 28 панфиловцев, мы не рекламой занимаемся, а это важная разница. Мы как студия, которая кинопроизводством занимается.
Киностудия, да.
Соответственно, у нас, у компании «Гайдин», есть некоторый опыт маркетинга. Это я могу сказать, я не могу, не буду его оценивать, но он есть. Но это маркетинг игры и маркетинг в интернете. В основном, потому что игра онлайновая. Соответственно, сказать, насколько он применим к рекламированию фильма, ну, это будет с моей стороны какой-то, как это, смело слишком.
Я не, ну, умозрительно, да.
Умозрительно,
да.
Мы, конечно, сделаем все возможное, что мы можем сделать. Но даже оценить такой вопрос, сколько нашей аудитории пойдет в кино смотреть, а мы говорим про маркетинг, я так понимаю, киноверсии, театральной версии, это уже, то есть, ну, понятно, что я могу сказать, что вот вся наша аудитория, ну, узнает про этот фильм, выйдет трейлер, там, мы его покажем, расскажем и так далее. Но и можно это оценить в деньгах даже. Даже вот это, хотя это ничего нам не будет стоить физически, но это можно оценить в деньгах. Но вот насколько это поможет прокату, это уже вопрос другой, его оценивать отдельно сложно. Ну и кроме того, мы, конечно, кроме этого запланируем и другие активности, но опять же, это все по договоренности с прокатчиком. И пока прокатчика нет, ну и, честно говоря, это так не делают просто.
Не, ну понятно, что если я добавлю к Антошиным словам, что ясное дело, что маркетинговый бюджет будет, Угу. Эти деньги будут, и неважно, даст их прокатчик из своего канала, он все равно их захочет вернуть обратно первым делом.
Да. Это, кстати, да, это классический, это не имеет значения на самом деле. Вы вкладываете, значит.
То есть, если в эти деньги вложит Godin Entertainment, например, да, то эти деньги, ну, как бы все равно нужно будет, чтобы их они вернулись с проката. Если их вложит прокатчик, все равно нужно будет, чтобы.
Первым делом возвращаются они в любом случае.
Поэтому в любом случае эти деньги — это деньги, которые предстоит заработать на прокате. То есть бюджет маркетинга будет однозначно. С моей точки зрения, ну, с нашей точки зрения, безусловно, интернет-реклама – это очень мощная штука, но огромное количество зрителей, огромное, именно кинозрителей – это люди, которые приходят, увидев рекламу на телевидении и на рекламу в кинотеатрах. Да, вот, собственно, вот это, как мне кажется, основная затрата, в которую придется вложить живые деньги. Ну, конечно, будет такой бюджет.
Ну, есть название у любого фильма «Три». Составляющих рекламной части. Название угу. есть, плакат сочините и трейлер, который на подходе. Сейчас мы к нему еще угу. дойдем. Скажите, пожалуйста, будут ли в готовом фильме моменты, которые еще никто не видел на фотографиях и в роликах в группе 28 панфиловцев? Готовится секрет? Или ты вывалил уже весь фильм известно. От начала до конца?
Грубо говоря, можно воссоздать.
Будет, конечно. В трейлере будут кадры, которых
даже никто в трейлере не... будут кадры, которых никто не видел. Ну и потом в фильме будут кадры, которых никто не видел в трейлере.
Вот. Мы в трейлере, кстати, мы естественно показываем такие трейлер-шоты, что называется. То есть угу. это кадры какие-то эффектные, но это далеко не все кино. И в фильме будут еще сюрпризы, ну, которых в трейлере нет.
Есть два таких известных американских подхода. То есть когда-то давно до появления интернета старались не показывать ничего. То есть из таких угу. ударных моментов, вот там набор каких-то вторичных сцен в трейлерах был, а потом парадигму пересмотрели, показать и наоборот, все ударные сцены покажем, и ставка, так сказать, на то, что вы не видите связи между этими событиями, а фильм полный как раз вам ее раскроет, вот эту связь. На мой взгляд, выглядит странно. Вы какого придерживаетесь?
Ни то, ни другое.
Да, пожалуй, да. Не, ну как, у нас есть задача, безусловно, стояла задача. С моей точки зрения, да, с нашей точки зрения, трейлер – это ролик, который рассказывает о том, какое кино вы увидите. Грубо говоря, о чем это будет кино и как оно будет решено. Вот если трейлер не отвечает этим задачам, то он не работает, как мне кажется. Угу. То есть я на самом деле очень большое количество фильмов не иду смотреть, увидев трейлер. Но это справедливо. Мне же для этого вы показали, чтобы да. я решил, пойду я на него или нет. Но на какие-то картины я иду, потому что я посмотрел трейлер и вижу, да, это что-то интересное, это стоит посмотреть. Бывает, они меня разочаровывают, бывает uh-huh. нет, но тем не менее трейлер, значит, что он работает. Я, естественно, исходил, ну, я не один делал трейлер, мы его делали вместе, и исходили из того, что этот ролик должен вот соответствовать вот этому критерию. Зритель должен понимать, что это за кино, о чем оно будет рассказывать и каким образом. Вот. Ну и, безусловно, какие-то вещи, которые зритель захочет увидеть в картине, они в трейлере есть.
Ну вот у нас, так сказать, практически финальный вопрос. Что бы хотелось сказать зрителям перед просмотром трейлера?
Трейлера. Так вроде трейлер все и должен рассказать. Посмотрите. Ну, мне очень нравится трейлер.
Мне тоже. Mm-hmm. Это все-таки маленький ролик. Да, я бы хотел, конечно, чтобы... Ну, на меня он производит такое впечатление, что я его с удовольствием пересматриваю. Я очень надеюсь, что люди его тоже посмотрят по много раз. И еще, конечно, придут в кино.
16 ноября.
Трейлер. 16 ноября трейлер в любом случае выйдет в сеть.
Отлично. Ну и тут, пардон, вопрос ко мне. Дмитрий, вопрос к вам. С высоты прожитых лет, как оцениваете шансы, что народный проект патриотического фильма, который мы наблюдаем, будет первый такой проект, а не единственный? Появляются ли еще самородки вроде Андрея Шалёпы? Глядя на успех уже. Проекта 28 панфиловцев. Новички ведь наверняка тянутся к вам и пытаются как-то привлечь ваше внимание. Есть ли там кто на очереди с горящими глазами? Первое, оно же самое главное, для того, чтобы у фильма был успех, надо сходить в кино. Не сидеть, не ждать, когда вывалят в интернет. Надо сходить в кино, то есть купить билет и посмотреть на широком экране. Желательно взять с собой друзей, товарищей, родных, знакомых. Чем больше народу ты приведешь, тем больше успех. Что касательно строящихся в очереди, они и без разных проектов строятся в очереди. Помогать надо не всем, надо выборочно. Такое мое мнение. Горят глаза, не горят. С тухлыми глазами лучше вообще никуда не ходить. Собственно, вот и все. Что-нибудь еще хотим сказать? Нет?
Спасибо.
Спасибо
большое, Дима.
Ну, тогда ждем трейлера и смотрим, что будет дальше.
Спасибо, Дима.
Ура!
Вам спасибо. Успехов. А на сегодня
все.
До новых встреч. Ну ладно.